Говорит Радио Свобода. Вперед к списку Форбса. Новые подробности дела о 9 миллиардах рублей. Ушел от следствия или все-таки не ушел? Пресса обсуждает пресс-секретаря Следственного комитета России Владимира Маркина. Депутаты третьего эшелона. Какой опыт фальсификации честных выборов Минском мог бы взять на вооружение Кремль? Здоровье кандидата, инцидент с Хиллари Клинтон как главная тема предвыборной кампании в США. И паралимпийская история или дело врача-офтальмолога Назифа Саяпова. Об этих и других событиях и историях 14 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Средства информации выяснили новые подробности о финансах заместителя начальника антикоррупционного управления Т МВД России Дмитрия Захарченко, в квартире которого 9 сентября нашли 9 миллиардов рублей. РБК со ссылкой на источники ФСБ сообщает о 6 счетах в швейцарских банках, зарегистрированных на отца арестованного Захарченко, на которых находятся суммы в общей сложности около 300 миллионов евро. Происхождение денег сейчас выясняется. Ранее сообщалось, что квартира, в которой силовики обнаружили 9 миллиардов рублей, была куплена Захарченко специально для хранения денег. Сейчас Захарченко является подозреваемым в деле о взятке, а журналисты гадают, чьи же деньги берег полковник-антикоррупционер. Рассказывает Любовь Чижова.
Ранее в российской прессе появилось несколько версий происхождения денег, которые изъяли у полковника Захарченко. Возможно, это часть средств, похищенных в Нотабанке. Кроме того, Захарченко связывали с бегством из России экс-главы Билайна Михаила Слободина. Также появились версии о том, что полковник Захарченко был задержан в рамках дела о коррупционных связях Генералитета Следственного комитета России и криминального авторитета Захария Калашова, вор в законе Шакро Молодой. Кроме того, есть предположение, что Захарченко мог хранить общие деньги некой группировки из Министерства внутренних дел России. Заместитель директора Центра по антикоррупционным исследованиям Transparency International Илья Шуманов полагает, что дело полковника Захарченко не имеет никакого отношения к реальной борьбе с коррупцией в России.
У нас очень мало информации, мы только какие-то обрывки информации или утечки получаем. Из этого дела как минимум 3 или 4 разных версий происхождения денег у Захарченко появлялось по поводу 20 миллионов долларов, которые у него дома обнаружили, начиная от теневой кассы МВД и кончая денежными средствами, которые были похищены из Нотабанка. И авторитетные источники ссылались на эту информацию. То есть версий очень много. 300 миллионов евро на счетах в швейцарском банке у родственников его показывают, что на самом деле здесь идет речь о чем-то другом, нежели чем просто сумма там похищенных в банке в таком-то или какой-то единичный кейс. То есть какая-то, соответственно, цепочка, которая приводит вот к этим офшорным счетам, офшорным фирмам. Является ли это борьбой с коррупцией? Слушайте, ну это первый такой грандиозный кейс, когда, во-первых, была гигантская сумма обнаружена наличных денежных средств у государственного служащего, у, тем более сотрудника правоохранительных органов, и она там не исчезла, не растворилась, вот она вот вещественные доказательства по уголовному делу, по крайней мере, на текущий момент есть. 300 миллионов евро, которые не подтверждены пока официально, но как бы вот очень похожи на правду эта история. Это тоже, то есть такие гигантские средств у чиновника среднего звена не припомнится, да, даже у каких-то крупных фигур таких денежных средств не идентифицировано было до этого.
Как только стало известно об этом деле, многие задались вопросом, это каков же масштаб проблемы, если у полковника отдела по борьбе с коррупцией находят вот такие деньги?
Это что же? Слушайте, смотрите, я думаю, что это точно не связано с его личными накоплениями и его личным доходом, хоть и коррупционным или не коррупционным путем. Склоняюсь к версии, что это все-таки теневая касса и денежные средства, которые вот аккумулировались на его счета, и он был проводником или там теневым бухгалтером. Вот мне так кажется, вот лично вот.
Кто, чьи это средства, как бы, какой организации?
Какую организацию он представляет, вот, собственно, денежные средства там надо искать. Вот мне кажется, что история не закончится персонально на Захарченко, история будет иметь продолжение по всему аппарату Министерства внутренних внутренних дел. Сегодняшняя какая-то реакция пресс-службы МВД поступила относительно того, что будет проведена тщательная проверка. Тут не тщательная проверка нужна, тут надо репутационные отставки, как должны произойти мгновенно с этой информацией, которая только вот появилась и была подтверждена относительно личных средств. То есть, естественно, власти и конкретно та организация Министерства внутренних дел показывает системную проблему внутри этой организации. И то, что управление, то есть главное управление по борьбе с коррупцией и с экономическими преступлениями поражено этой заразой, как бы это вот факт. То есть тот, кто должен бороться с коррупцией, непосредственно является ее источником. Собственно, ну вот это парадоксальная как бы вот такая ситуация. Ага. И, на мой взгляд, какие-то общие черты, как бы какой-то рамки новой антикоррупционной прослеживаются. Вопрос, не разрушится ли она после выборов, пойдет ли этот локомотив дальше антикоррупционный, либо останется на спасном пути, я не знаю.
Как вам версия, которая вот уже была представлена рядом государственных российских СМИ о том, что якобы это были деньги на Майдан, это была касса Майдана?
Слушайте, даже если Михаил Борисович Ходорковский решил бы профинансировать, там или условно Михаил Борисович Ходорковский решил профинансировать, то ему пришлось бы потратить все денежные средства, которые на текущий момент у него есть. Вот 500 миллионов долларов есть. Вот 500 миллионов долларов – это примерно те деньги, которые у господина Захарченко имеются. Это маловероятно, и мне кажется, такая версия, которая вот пытается быть выдвинута некоторыми деятелями, она, ну, карикатурна, и она сыграет против этих людей же. Потому что, на мой взгляд, есть вероятность, что сотрудники Федеральной службы безопасности не остановятся и будут задерживать других людей, которые к оппозиционным деятелям никакого отношения не имеют, а имеют непосредственно отношение к коррумпированным чиновникам.
Это был заместитель директора центра Transparency International Илья Шуманов. О деле полковника Захарченко говорит сотрудник фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков.
Нет, оно, конечно, не имеет отношения к реальной борьбе с коррупцией. Оно имеет отношение к переделу сферы влияния между силовыми кланами. После истории вот с Шахром Молодым ФСБ получила карт-бланш на то, чтобы наводить порядок в других силовых ведомствах. То есть они сначала разгромили Следственный комитет, я думаю, скоро мы увидим отставку Бастрыкина, и после этого принялись за МВД. То есть, ну, очевидно, что они знали и имели какие-то, так сказать, уже там, поводы, какую-то информацию о том, где искать и что брать. Вот они накрыли, значит, этого Захарченко, у которого, видимо, такой, так сказать, общак МВДшный, ну, вряд ли всего МВД, скорее, вот этого департамента по борьбе с коррупцией. И сейчас будут добиваться, видимо, добьются отставки Колокольцева. То есть идет зачистка просто, так сказать, ранее конкурентные поляны силовых ведомств. Ну, в общем, все умрут, останется одно ФСБ. Ничего хорошего, это, конечно, не несет.
Будет ли это дело расследовано объективно, как вам кажется? Вот Захарченко, конечно, что конечно, дальше будет?
Ну, Захарченко не будет ничего хорошего, он будет стрелочником. А понятно, что там реального происхождения этих денег и реальных схемах воровства и вывода мы не увидим и не узнаем.
А вот как вам версии, звучащие в последнее время в государственных СМИ, о том, что это были деньги, предназначенные на Майдан в России?
Ну, это невозможно комментировать, потому что вот это даже для России сегодня, даже для государственных СМИ, переборы смешного. 300 миллионов евро найдены в Швейцарии, это, очевидно, деньги, предназначенные на Майдан в Швейцарии.
Это было мнение сотрудника фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонида Волкова. Обозреватель портала Фонтанка.ру Евгений Вышенков, бывший сотрудник Министерства внутренних дел, изучил дело полковника Захарченко и полагает, что он может быть причастен к обналичиванию крупных денежных средств.
Он участник некой схемы, большой финансовой схемы. В данном случае, как, ну, там, как хранилище, да? Или как там человек, который в квартиру которого априори там не войдут. Если мы говорим о подобных суммах, я думаю, что это аномалия. Если мы говорим о вообще, так сказать, когда сотруднику правоохранительных органов, либо, неважно, прокурору это или там еще кому-то, да, дают какие-то деньги и говорят, слушай, подержи, так сказать, у тебя спокойно. Ну, я думаю, что это там нечастая, но естественная история. И, а что в ней такого дурного-то?
Ну, отпустят, в общем, Захарченко.
Отпустят, не отпустятся. Да нет, никто его не отпустит. Никакая система клоунов из себя строить не будет. Я думаю, что, по-моему, как бы, я не думаю, я как бы ощущаю своим опытом. Я работал в этой системе долгое время. Я думаю, что со временем дело будет переквалифицировано. и другие статьи. Это может быть там разглашение служебной тайны, еще что-то там, злоупотребление служебным положением, которое дойдет, она прекрасно до суда, получит он свое, не так много, как за взятку, но получит, а эти суммы, они будут конфискованы и как бы и будут связаны совершенно с другим делом, экономическим каким-то, да. Потом мы узнаем, кто на самом деле держатель. Вот и все.
А есть какие-то предположения, кто на самом деле может быть вот держателем этих сумм? Это структура внутри МВД или вот связь там с какими-то криминальными структурами?
Какие криминальные структуры там? Квартирные воры, очевидно, воровали и складывали. Какие криминальные структуры? Значит, есть следующая история, и она известна любому, среднему бизнесмену Российской Федерации, да, и других стран. Потому что обнал идет и во Франции, и так далее. Я лично там французами обналичиваю. И нормально у них это получается. Что такое обнал? Это через помойки, абсолютные помойки. Это перегон очень крупных сумм, да, а потом возврат налог за определенный процент. Сейчас, допустим, в Петербурге 4,6, в Москве, наверное, чуть больше 6. На определенном этапе, когда финансово-экономическая структура, как банк, она чувствует, что она лопнет, она прекрасно знает об этом, потому что есть Центробанк, который очень сильно регулирует все отношения, и там все мычки стоят. Можно сделать следующее. Можно прекратить, то есть аккумулировать огромные суммы, обналичить их и не возвратить. В правовой схеме это 100% удача, потому что что такое помойка? Помойка – это номинальный директор, которого не существует. И я как юридическое лицо, как банк, могу сказать, слушайте, это вот у вас ООО «Рога и копыта», да? Я бы хотел поговорить с генеральным директором, а его нет. Она нет и суда нет. Таким образом, деньги не остаются. Разумеется, все эти вещи, помимо правовой формальной схемы, имеют некую понятийную схему, где за этой обнальной, да, так сказать, обнальным номиналом могут прийти люди и сказать, как себя чувствуешь, да? Для этого и существует, наверное, как мы пишем, в мире мафия, да, которая может договориться. Поэтому мне кажется, что эта сумма, это обнал, который должен был быть разойтись, да, по хозяевам, по истинным хозяевам. Это, как правило, это строители, крупные строительные компании и так далее. Это все легальные люди, кто обналичивает. Но по какой-то причине им не попало. И была аккумулирована. Но без никакой Захарченко этого сделать не мог. При всем уважении к его должности. Это банк, это менеджеры, это юристы, и так далее, и так далее. Это десятки людей.
Это был обозреватель портала Фонтанка.ру Евгений Вышенков. О задержании Дмитрия Захарченко стало известно 9 сентября, когда в антикоррупционном главке МВД России прошли обыски. Днем позже Пресненский районный суд Москвы арестовал замначальника управления ТМВД России на 2 месяца. Захарченко были предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными полномочиями, о воспрепятствовании осуществлению правосудия и о получении взятки. Если предположить, что найденные богатства принадлежат лично Захарченко, то он становится претендентом на звание самого богатого госслужащего России по версии Forbes. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Появившаяся одновременно в целом ряде проправительственных средств информации версия о том, что деньги Захарченко прятал для организации переворота, русского Майдана, для свержения Владимира Путина, породила множество издевательских комментариев в сетях. Марат Гельман.
Ой-ой, что я видел, сейчас все уписываются от смеха. Администрация президента дала установку на разъяснение по поводу 9 миллиардов у полковника милиции. Не мог он столько взятками взять или с банком украсть, обналичить. Значит, это были американские деньги на организацию Майдана после выборов. Ни больше, ни меньше. Все как в Киеве. Так что это наши доблестные власти обезвредили американского шпиона, а вовсе не наши коррумпированные власти украли у своего народа.
Макс Замараев.
Пока у единороссов дыра в бюджете, у оппозиции полны закрома и полковник в кармане. Ну и кто лучше справится с управлением страной?
Георгий Елен.
И будет с ними то же, что с деньгами в ксероксной коробке, отобранной у Лисовского, когда через какое-то время депутат Щекочихин попробовал направить их в какой-то фонд, все эти доллары оказались фальшивыми.
Остап Кармуди.
Полковник МВД, который помог бежать главе вымпелкома, держал в квартире Шувалова общак оппозиции для разжигания пожаров на Кубани. Наверняка я что-то упустил.
Евгений Медведев.
Сейчас придумают все, что угодно, только бы не показать народу, какие распилы идут во власти. Сейчас скажут, что это агент Госдепа, что эти деньги ему привез лично Обама, что эти деньги готовили для революции и свержения Путина. Что угодно будут говорить, а народ будет тупо верить и даже не задумается, что именно в таких размерах и воруют все чиновники.
Аркадий Бабченко.
«Комсомольская правда» пишет, что найденные у полковника Захарченко 9 миллиардов рублей в долларовом эквиваленте – это черная касса российского Майдана, которые были вывезены сюда напрямую из США в банковской упаковке на организацию «Оранжевой революции». Автор Дмитрий Стешин. Ну, кто ж еще? Пишет он все это на полном серьезе, а одна из самых тиражных газет страны все это также на полном серьезе печатает. То есть, по версии Стешина, наша славная МВД настолько прогнила, что американские агенты влияния находятся в нем уже на уровне полковников. Наша славная ФСБ настолько слаба, что не в состоянии засечь в Россию въезд фуры, набитые американскими долларами в фабричной упаковке. Наши славные пограничники такое дерьмо, что набитые баксами фуры катаются через границу туда-сюда. Наше славное правительство совершенно не контролирует ситуацию с американскими агентами, а наш славный Путин настолько глуп, что не может повлиять на происходящее у него под носом. Дима, ты совсем с ума сошел, да? Что ты несешь? Товарищ майор, проверьте эту клевету на нашу доблестную контрразведку. Явный экстремизм и антироссийская агитация. Газету закрыть, тираж уничтожить. Я правильно же понимаю, да?
Александр Осовцов.
Проправительственные СМИ очень возбудились по поводу билиберды о том, что 123 миллиона долларов из квартиры полковника Захарченко пришли прямиком из США и предназначались для финансирования российского Майдана. Причем в некоторых из них этот Захарченко назван самым богатым полковником России. Доколе желтая пресса будет оскорблять нашего президента?
Подробнее обзор блогов, подготовленный Аллой Пономаревой, можно почитать на сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 14 сентября. Пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин, запомнившийся многим своими неоднозначными публичными высказываниями, похоже, покидает этот пост, хотя официального подтверждения этой информации по состоянию на вечер среды еще нет. Однако средства информации уже трудоустроили Маркина. Он может занять должность заместителя гендиректора по связям с общественностью компании «Русгидро». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в топливно-энергетическом комплексе. Другой источник агентства говорит, что в ноябре Маркину исполняется 60 лет, и это предельный возраст, допускающий нахождение в его нынешней должности. Существует и другая возможная версия отставки голоса Следственного комитета. Неделю назад сразу двое журналистов уличили Владимира Маркина в плагиате. В недавно вышедшей книге генерала «Самые громкие преступления 21 века в России» журналист-коммерсант Илья Барабанов и корреспондент «Новой газеты» Надежда Прусенкова обнаружили дословные цитаты из своих статей, без каких-либо ссылок на источники заимствования. На замечание Прусенковой Маркин ответил оскорблением, назвав ее журналистишкой. За это он впоследствии извинился. Могла ли стать эта громкая история причиной отставки Владимира Маркина? Об этом в интервью моей коллеге Елене Поляковской рассказала сама Надежда Прусенкова.
Знаете, мне, конечно, доподлинно неизвестно, что к этому привело. Мне, конечно, кажется, что это было, может быть, последней каплей или, как хотите, волшебным пендалем, который переполнил, в общем-то, чашу терпения, потому как, ну, вообще вопросов к генералу Маркину было уже довольно много, чуть ли не с 2011 года, когда он стал официальным представителем Следственного комитета. И, в общем-то, истории с плагиатом-то у него уже были, да, когда выяснилось там, что у него и с дипломом проблемы, да, и юристом, в общем-то, не сказать, чтобы настоящий, но тогда такого резонанса и такого скандала не было, и эта история вообще прошла незаметно. Я даже не думаю, что ему там какой-то выговор или как-то на вид вообще поставили это несоответствие. Поэтому я думаю, что сама по себе история с книгой, она больше такая, ну, морально-этическая, чем история, которая могла бы отразиться на его служебном положении. Но вот с учетом контекста, в котором вообще сейчас находится Следственный комитет, и уже давно говорят о том, что вызывает фигура Маркина много споров. Я думаю, что этот скандал просто стал таким очередным в череде историй, связанных с Маркиным, который, вот, может быть, закончится с его отставкой и переходом на другую работу.
Вы сказали о морально-этическом аспекте этой истории. В последнее время это уже не первый случай. Вспомним экс-детского омбудсмена Павла Астахова, который спросил, как поплавали у детей, и никто не вспомнил о том, что он поддерживал закон подлецов. То есть морально-этический аспект перевешивает законность поступков или действий чиновников?
Безусловно, но ведь морально-этические поступки, да, они о чем говорят? Они говорят о том, какой, в общем-то, этот человек в принципе. Да, то есть если он позволяет себе такие вещи, если он допускает такие вещи, то это говорит прежде всего о нем как о человеке. Даже не о функции, а которая исполняет какие-то служебные обязанности, да, а о человеке, который, в общем-то, за этой функцией стоит. И да, вы правы, и Астахов, и Маркин в этом смысле и циников, и чемпионов, они, конечно, ну, где-то в первой пятерке находятся. Это немаловажный момент, но, знаете, если смотреть в перспективе на деятельность нашего государства, да, там, кого назначают и кого убирают, к сожалению, это не является определяющим фактором. То есть, мне кажется, все-таки действует какая-то накопительная система, что вот ты там накопил, как, это, знаете, в Европе штрафная система баллов при вождении, там накопил 5 баллов нарушений, вот там сиди 3 месяца без прав. Вот тут тоже накопил там претензий мешок, все, иди в отставку. Нет, если есть у тебя там еще какое-то количество ненакопленных, нет, еще посиди до следующего какого-то критического случая. Хотя мне кажется, что именно для государственных служащих это, казалось бы, должно быть основным критерием. Но мне кажется, пока этот институт у нас совершенно не работает.
После истории с плагиатом вы сказали, что раздумываете, подавать ли на генерала Маркина в суд. Речь идет, насколько я понимаю, не об оскорблении, за которое он извинился, а о плагиате, правильно?
За оскорбление, я считаю, он публично извинился, и вообще эта история, она изначально как началась, там, мне не хотелось переводить ее в личностную плоскость, да, то есть он там высказался, пожалел об этом, хотя, конечно, государственный чиновник и мужчина, наверное, в принципе, не стал бы так делать, вот, не стал бы доводить эту ситуацию до такого. А история с плагиатом, она осталась, и вот Эксмо выпустила какое-то такое неловкое объяснение того, что случилось, взяв всю вину на себя, так сказать, очистив, значит, генерала, и генерал принял извинения. Вот, но мы уже разговаривали с Ильей Барабановым, который тоже такой же соавтор, как и я. И мы сейчас, мы консультируемся с юристами, это уже правовой вопрос, да, можем мы привлечь Маркина или мы будем подавать только на Эксмо, потому что ситуация, конечно, неприятная и, в общем, как мне кажется, она одними только неловкими извинениями, обеляющими Маркина, она не должна закончиться.
С корреспондентом «Новой газеты» Надеждой Прусенковой беседовала Елена Поляковская. Журналист Олег Кашин в интервью интернет-порталу «Рустувеб» так подвел итог деятельности Владимира Маркина.
Хороший пресс-секретарь – это половина успеха. Александр Бастрыкин пока не написал мемуаров, и мы не знаем, чем он руководствовался 9 лет назад, когда брал на работу Владимира Маркина. Но логику этого назначения реконструировать несложно. Профессиональный журналист, немолодой, слегка за 50, неброская внешность, как у настоящего силовика. Да, очевидно, таким и должен быть официальный представитель нового силового ведомства, которое Бастрыкин создавал тогда, имея в виду российский аналог ФБР, федеральная структура, не разменивающаяся на мелочи, берущаяся только за особо важные преступления и с блеском распутывающая самые хитрые комбинации убийц, террористов, коррупционеров. Так, по крайней мере, выглядели исходные задачи СК, тогда СКП, в 2007 году. Спустя 9 лет все выглядит до обидного иначе. Русского ФБР не получилось, и в основе репутации СК позорные политические дела от Болотного до дела Савченко. Генералы из ближайшего окружения Александра Бастрыкина арестованы в результате скандала с участием криминального авторитета по кличке Шакро Молодой. О Бастрыкине ходят легенды, но не как о рыцаре правопорядка без страха и упрека, а как о неуравновешенном пожилом силовике, который то выводит журналиста в лес, то размахивает пистолетом на школьной линейке 1 сентября. Когда-то Бастрыкин считался путинским фаворитом и кандидатом на руководство каким-нибудь новым сверхведомством, которое должно было объединить внутри себя следственное управление всех силовых структур. Теперь он самый очевидный кандидат на не очень почетную отставку. Потенциальный соратник Сергея Иванова по строительству эковиадуков для животных и по прочей чепухе. Блистательная карьера зашла в тупик. Хороший пресс-секретарь всегда повторяет судьбу шефа. Маркин 2016 – это совсем не Маркин 2007. В его биографии неудачное выдвижение в Госдуму, сорвавшееся из-за, скорее всего, поддельного диплома о юридическом образовании, и серия медийных приключений, которые можно исчерпывающе описать формулой «пошел в разнос». От медиапрофессионала со строгим лицом ничего не осталось, зато Маркин пел песни дуэтом со Стасом Пьехой, играл в популярных телевикторинах и сам вел какие-то шоу на криминальные темы. Писал колонки в «Известиях», а уж в социальных сетях аккаунт представителя СК с некоторых пор походил на пародию типа «Усы Пескова» или «Брови Брежнева». Маркин потешно бронился с оппонентами и чаще высказывался о внешней политике, чем о подвигах следователей. Генеральские погоны, выданные ему по должности, не сделали его генералом. Напротив, они делали его еще комичнее, как будто перед нами артист цирка, вышедший на манеж в фуражке с огромной тульей и с эполетами на плечах. Сейчас на него выльют ведро воды, и публика станет хохотать. Финальный эпизод карьеры Маркина как будто нарочно сочинен жестоким сценаристом. Генерал решил стать писателем. Книгу о самых громких преступлениях, расследованных СК, заранее готовили как бестселлер. Приоритетная выкладка в магазинах, два варианта обложки. Реклама на официальном сайте СК. Не хватило самой малости, самой книги. То ли Маркин, то ли некто безымянный, кому Маркин поручил написать за него книгу, заленился и, по крайней мере, в главах об убийстве Анны Политковской расковычил журналистские тексты Надежды Прусенковой и Ильи Барабанова. Первый плагиат заметила Прусенкова, которая в ответ нарвалась на поток оскорблений в твиттере Маркина. Через сутки Маркин извинился, но это едва ли улучшило его имидж. Выглядело все так, будто накануне генерал выпил и позволил себе лишнего. А когда с аналогичными обвинениями выступил Барабанов, отдуваться пришлось издательству «Эксмо», фактически признавшему плагиат, но взявшему ответственность за него на себя. Якобы Маркин честно цитировал журналистов со ссылкой на них, но ссылку издательство потеряло при верстке. Когда магазин «Москва» отменил по независящим от него причинам презентацию книги Маркина, стало ясно, скандал приобретает масштабы, которые могут стать роковыми для генерала. Через несколько часов наступила развязка. Уход Маркина не просто частная карьерная неудача одного бывшего журналиста. За грохотом, с которым рушится судьба пресс-секретаря, нетрудно расслышать треск несущих конструкций всего Следственного комитета.
Это был журналист Олег Кашин. Говорит Радио Свобода в эфире. Время Свободы. Итоговый выпуск за 14 сентября. У микрофона Ирина Лагунина. В Беларуси, опережая на неделю Россию, состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. Мы уже сообщали о том, что впервые за 20-летнюю историю двухпалатного парламента туда попали представители оппозиции. Их в новом составе будет 2 из 110, а в остальном законодательный орган по-прежнему будет состоять из людей, лояльных власти. В ОБСЕ не назвали эти выборы ни честными, ни демократичными. Какие из технологий, отточенных официально Минском, может взять на вооружение Кремль на выборах в Думу 18 сентября? Рядом со мной в студии мой коллега Юрий Дракохруст. Юрий, что власть может взять в дело?
К сожалению, да. Ну, я бы сказал, что часть технологий были, как бы сказать, совершенно дедовские, которые в Беларуси, собственно, практикуются последние 20 лет. В частности, это почти полное отсутствие оппозиции в избирательных комиссиях, иными словами, считают правильные люди исключительно. Второй момент – это такая белорусская экзотика, ноу-хау, так называемое досрочное голосование. Оно, я знаю, есть и в России, но там голосуют 2-3%. В Беларуси 30%. Это голосование происходит практически в течение 5 дней до выборов. Наблюдение за этим организовать в разы сложнее. Ночью эти урны находятся под присмотром милиции, а не наблюдателей или каких-то членов комиссии. Так что все схвачено. Вот если говорить о технологии. Но если говорить о более тонких технологиях, то вы вот уже сказали, 2 оппозиционера. Два оппозиционера – это, в общем-то, очень сильная подача Западу. Потому что, знаете, раньше или в других странах наблюдатели ОБСЕ могут рассуждать, что да, вот там какие-то процедурные вещи стали лучше, хуже, прогресс. А тут, ну вот, был ноль оппозиционеров, стало два. И в этом смысле посыл Александра Лукашенко, ну вот видите, у нас два оппозиционера, платите. И сейчас надо сказать, что вот эта ситуация, она в известном смысле оказалась ловушкой, в том числе и для оппозиции. Одна из избранных депутаток, Анна Конопатская, она представитель, ну, я не скажу, что радикальной партии, но такой партии довольно решительной, оппозиционной Лукашенко. И вот представители этой партии все время говорили, что выборов у нас нет, что все выборы фальсифицированы, что все оппозиционеры, которые, если окажутся в парламенте, это будут, так сказать, проведенные туда за ручку Лукашенко из его каких-то целей. Вдруг бах, оказалось, их кандидат там. Что теперь? В самой партии образовался некий раскол, так сказать, уже какие-то люди готовы вообще из партии выйти, но, с другой стороны, все-таки есть соблазн, все-таки как бы парламент. Не исключено, что вот какие-то такие варианты могут произойти и в России. Все думают, что Путин не пустит никого, а вдруг пустит. Вот как бы план «Б» у кого-нибудь есть. И причем тут тоже есть варианты манипуляции. Потому что, например, вот эта Анна Конопатская, она политик своей партии далеко не первого ряда. Но вот она оказывается в парламенте. А политики первого ряда в парламенте не оказываются. И кто через некоторое время и для Беларуси, и для Запада окажется лицом?
Но подождите, а что это дает власти?
Можно провести такую довольно дальнюю аналогию с событиями в Украине. По мнению некоторых, дело не в том, что Путин хочет какой-то конфигурации, явной, конкретной конфигурации. Он хочет хаоса там. И если проводить такую аналогию, Лукашенко вовсе не обязательно ему, чтобы вот эта дама, госпожа Конопатская, заменила, скажем, председателя партии Лебедька. Ему гораздо удобнее, чтобы оппозиция ругалась, чтобы оппозиция выясняла, а морально ли взять мандат, а не морально ли взять мандат. Чтобы госпожа Конопатская председателю партии через некоторое время сказала, а в общем-то ты кто такой? Вот я депутат, меня там, так сказать, народ знает, на Западе принимают, а ты кто? Вот пусть они ругаются, пусть они ссорятся, и я думаю, что то же самое, вот такая манипулятивная техника, тем более, что в России все-таки в этом более искушены, она может применяться, и причем в данном случае даже не надо как бы особо кем-то управлять. Сами внутренние как бы механизмы соответствующих партий, соответствующих организаций при таком раскладе, они будут работать на дисфункцию. А в Кремле будут улыбаться и говорить, ребята, ну вы же сами ссоритесь, мы-то тут при чем?
То есть вы полагаете, что это такой сознательный вывод людей третьего, четвертого эшелона наверх, потому что сам факт пребывания их в парламенте сделает их фактически партийными лидерами?
Конкурентами существующих партийных лидеров, от чего как бы соответствующие организации, надо сказать, что и в Белоруссии, и в России, в общем-то, очень склонны к выяснению отношений, а тут будет еще больше поводов выяснять отношения. Ну, пожалуйста, разбирайтесь, выясняйте отношения.
В Беларуси в прошлом были такие примеры?
Я бы сказал, в далеком прошлом. Дело в том, что с 2004 года оппозиции в парламенте не было вообще. Но если говорить о совсем как бы баснословных временах, временах перестройки, то, в общем-то, нечто подобное произошло в Белорусском народном фронте. Тогда, если я не ошибаюсь, в 90-м году еще в СССР были выборы, и из руководителей партии, организации в парламент прошел только лидер Зенон Поздняк. Все остальные его заместители, они не прошли, но прошло довольно много людей, ну, второго, третьего эшелона. И, в общем-то, в очень скором времени как бы произошла рокировка. То есть, вот как бы формальные замы, они немножко отошли в тень, а вот парламентская фракция, она как бы оказалась наверху. Внутри этой организации. Ну, я не могу сказать, что это там привело к какой-то катастрофе.
Вот. Ну, тогда времена были другие.
Тогда времена были другие, тогда, как писал Твардовский, ветер века, он в наши дует паруса, а в чьи паруса дует теперь ветер века, это вопрос сложный. Но и что в Кремле, что в Беларуси, ну, вот, возможно, люди думают, а почему бы и как бы и не поиграть вот в такие игры, потому что вот, что касается Беларуси, тут как бы еще один маленький, как бы можно сказать, такой вот слой манипулятивный. Вот эта госпожа Конопатская, она выиграла в очень интересном округе. У нее был конкурентом, ну, скажем так, представитель партии власти, назовем это так, начальник Минской железной дороги. А кроме того, была тоже оппозиционерка, экс-кандидат в президенты на прошлых выборах Татьяна Короткевич. И вот оказалось, что на первом месте Конопатская, на втором месте вот этот, так сказать, железнодорожник, а только на третьем Короткевич. Тоже интересно, Короткевич в прошлом году не поздравила Лукашенко с победой. Два других конкурента поздравили, а она нет. Вот двух других конкурентов в парламент пропустили, а Короткевич оказалась на третьем месте. Ты думала, такая умная? Думала, за тебя народ? А вот смотри, вот тебя оппозиционерка же обыграла. И тут уже как бы госпоже Короткевич говорит, что это была манипуляция, как бы сфальсифицировали выборы, меня победил номенклатурщик. Какой номенклатурщик? Вот молодая женщина, так сказать, оппозиционерка, она тебя победила. Так что знай свое место и знай, кого и когда надо поздравлять.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой, обозревателем белорусской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 сентября. Состояние здоровья Хиллари Клинтон. Этот вопрос внезапно стал самой острой темой президентской кампании в США. До выборов остается меньше 2 месяца, и если в ближайшие дни кандидат демократов не продемонстрирует хорошую физическую форму, ее положение может стать угрожающим. Рассказывает Владимир Абаринов.
Воскресный инцидент на церемонии в память жертв 11 сентября, когда Хиллари Клинтон почувствовала себя настолько плохо, что вынуждена была покинуть мероприятие, а затем и отменить намеченную на понедельник поездку в Калифорнию, отодвинул на задний план все другие события последних дней. Страсти особенно накалились после того, как в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, что Хиллари Клинтон едва передвигает ноги, да и то с посторонней помощью. Ее помощники объявили, что у кандидата случился солнечный удар в результате обезвоживания организма. И только спустя несколько часов появился новый диагноз – атипичная пневмония. Первый официальный комментарий случившемуся дал на своем очередном брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Сенаторы Маккейн и Байден опубликовали кучу медицинских документов, когда избирались в президенты. Не думает ли президент, что избирателям необходимо знать больше о состоянии здоровья Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, учитывая их возраст?
Президент считает, что кандидаты должны сами принимать решения относительно тех или иных шагов своей кампании. Что действительно верно, это то, что президент Обама раз в 2 года просит своего лечащего врача составлять записку с детальным описанием состояния его здоровья, которую мы публикуем для всеобщего сведения. Мы делали нечто в этом роде и тогда, когда сенатор Обама избирался в президенты. Разумеется, дать американцам некоторое представление о самочувствии президента, это я считаю вполне разумно. Но что касается кандидатов, они должны решать сами, какую информацию и какие детали о своем здоровье они готовы раскрыть.
Вечером в понедельник на вопросы о самочувствии Хиллари отвечал ее муж Билл Клинтон в ток-шоу Чарли Роуза.
Она в порядке, она была даже в лучшей форме вчера вечером перед тем, как пойти спать. Она хорошо спала ночью, вчера у нее просто было обезвоживание.
С ней именно это произошло, обезвоживание? Когда смотришь видео, кажется, что это что-то более серьезное, чем обезвоживание.
Ну тогда это загадка для меня и всех ее докторов, потому что часто, нет, не часто, а изредка, больше 1 раза за многие годы такие вещи с ней случаются, когда она страдает от жестокого обезвоживания.
Позднее в тот же день Хиллари Клинтон по телефону приняла участие в программе Андерсона Купера на CNN.
How are you feeling?
Как вы себя чувствуете?
Oh, thank you, Anderson.
Спасибо, Андерсон. Гораздо лучше. Я, наверное, чувствовала бы себя еще лучше, если бы в пятницу изменила свое расписание. Но, как водится, я думала, что справлюсь. Ну и получилось не так уж хорошо.
Ваш муж сказал сегодня в интервью Чарли Роузу, изредка, больше 1 раза за многие годы, такие вещи с ней случаются, когда она страдает от жестокого обезвоживания. Вы можете сказать, сколько раз за последние, скажем, 5 лет у вас кружилась голова из-за обезвоживания? Я знаю, в 2012 году вы получили сотрясение мозга. Как часто это с вами случалось?
Пожалуй, всего два раза, насколько я могу припомнить. За всю жизнь такое со мной бывало несколько раз. Я знаю эту свою особенность и обычно умею избегать этого. Вчера это произошло, потому что я очень хотела присутствовать на церемонии. Я была сенатором 11 сентября. У меня к этому очень личное отношение. Было жарко и влажность высокая. Я чувствовала, что перегрелась и решила, что мне нужно уйти. И как только я оказалась в кондиционированной машине, выпила воды, мне сразу стало легче. Сейчас я в порядке и следую совету своего врача, которого я не послушалась в пятницу, сделать перерыв, чтобы окончательно оправиться от пневмонии.
Многие, конечно, видели видео, где вам помогают сесть в автомобиль. У вас был обморок, вы теряли сознание?
Нет, не теряла. У меня закружилась голова, и я на минуту потеряла равновесие. Но как только я оказалась в машине, мне стало прохладнее, и после нескольких глотков воды я быстро пришла в себя. У меня там неподалеку живет дочь, и я заехала к ней, знаете, повидать ее и своих внуков. Они моя лучшая медицина.
Хиллари Клинтон не впервые комментирует домыслы о своем здоровье. В первых числах сентября она сделала это в связи с приступом кашля, с которым долго не могла справиться. Клинтон сказала тогда, что это аллергия на Трампа, а позднее в разговоре с журналистами на борту самолета вернулась к этому вопросу.
Вас беспокоят теории заговора по поводу вашего самочувствия?
Меня не волнуют теории заговора. Их так много, что я давно бросила следить за ними. Так что я не обращаю на них внимания. Я всегда думала, что соперничество будет очень плотным. Такова история современных президентских выборов. Поэтому мы работаем изо всех сил. Нам ничего не достается даром. Мы ведем кампанию во всех 50 штатах. У нас, по последним подсчетам, не менее 400 офисов по всей стране. У нас миллион добровольцев, работающих на постоянной основе, и около 10 миллионов человек, так или иначе участвующих в кампании. Мы работаем так много и быстро, как только можем, чтобы обеспечить явку. Мы всегда считали, что это будет трудно, поэтому я не беспокоюсь, я просто работаю.
Тем временем, как утверждала в эфире Национального общественного радио известный политический комментатор Коки Робертс, в руководстве Демократической партии задумались о возможной замене кандидата.
Естественно, это на руку Трампу. Он твердит об этом уже несколько месяцев. Еще в январе он сказал, что у нее нет силы и стойкости, чтобы быть президентом. Он знал тогда, что в какой-то момент она, как любой другой кандидат, выбьется из сил. Но тот факт, что это произошло именно теперь, когда в вопросах шансы сравнялись, и демократы уже говорят, что Хиллари не может выиграть у Трампа, этот инцидент заставляет ее отказаться от поездки в Калифорнию. Это заставляет их сильно нервничать, и уже поговаривают, не поискать ли другого кандидата.
Замена кандидата на таком позднем этапе кампании – исключительно сложная задача. Законы ряда штатов просто не предусматривают такой процедуры. В любом случае, это означает потерю темпа в самый ответственный момент кампании. Между тем, Дональд Трамп вызвался опубликовать подробный отчет о своем здоровье.
Вам 70, ей 68. Думаете ли вы, что американскому народу следует больше знать о вас обоих и о состоянии вашего здоровья?
Конечно, думаю. Что касается меня, то я готов сообщить подробности. Если она захочет, я 100% сделаю это.
Почему бы не сделать это первым?
Может, и сделаю. Вот вы сейчас спросили, и я решил, что сделаю.
Точно?
Да.
Хиллари Клинтон пообещала сделать то же самое.
Рассказывал Владимир Абаринов. Мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин замечает в связи с этим, что даже пресса, лояльно настроенная по отношению к Демократической партии, вышла со статьями, которые вряд ли можно назвать поддержкой кандидата.
«Пневмония Клинтон встряхивает президентскую кампанию». Так озаглавлена статья в журнале «Нью-Йоркер». Хиллари Клинтон отброшена назад решением сохранить свою болезнь в тайне. Это пишет «Нью-Йорк Таймс». Некоторые издания выбрали более тревожный для заболевшего кандидата угол зрения. Как заменить заболевшего кандидата в президенты, задается вопросом журнал «Тайм». И объясняет, что право на замену кандидатов в случае их неспособности продолжить борьбу за президентство принадлежит руководству обеих партий. Этот эпизод встревожил сторонников Клинтон и воодушевил противников, поскольку в последние недели ее в недалеком прошлом ощутимое преимущество в борьбе за президентство, согласно опросам общественного мнения, сократилось в национальном масштабе до 2-3%. За 57 дней до президентских выборов у нее нет ощутимого запаса прочности. Она, как и Трамп, негативно воспринимается большинством американцев. Пока ее негативные рейтинги чуть ниже, чем у Трампа, но разрыв уже совсем небольшой. Тем не менее, этот эпизод, скорее всего, не изменит настроение большинства избирателей, считает политолог Олег Ширяев из университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Вот как он отвечает на вопрос о том, для кого эта история может быть важна.
Важна только для тех, которые еще со своим решением не определились. Те, которые будут голосовать за Хиллари Клинтон, большинство из них относятся к таким новостям предвзято, считая, что они несущественные, что здоровье у нее, в принципе, нормальное. Те, которые будут против голосовать нее за Трампа, они, безусловно, считают данные важными. Скорее всего, здесь идет борьба за те волшебные, магические 3-5% людей, которые могут голосовать, хотят голосовать, но не знают за кого, и, может быть, часть из них будет голосовать, и, может быть, даже не голосовать за Трампа, просто не пойдут голосовать и поможет Трампу, в принципе, с его выбором.
А можно ли говорить о том, насколько вероятен перелом в настроениях избирателей? Ведь разрыв между кандидатами небольшой.
Обычно на политической науке в США утверждают, что New Labor Day, День труда, который прошел в прошлый понедельник, общественное мнение точно указывает, кто будет президентом. Вообще-то уменьшение разрыва между кандидатами в сентябре, в октябре – это нормальное явление. Но пока все судят по здравому смыслу и по прежним данным, Хиллари должна победить. Но, как я сказал уже, в этом году, скорее всего, видно, что кампания не такая уж обычная, нестандартная по сравнению с прошлым годом.
В прошлом здоровье президентов не было значительным фактором президентской кампании. Когда в 1984 году во время президентских дебатов их ведущий задал вопрос о том, по плечу ли порой изнурительная должность президента 73-летнему Рейгану, тот ответил шуткой, после которой никто никогда больше не задавал этот вопрос. «Я обещаю», — сказал Рейган, — «что не буду эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность моего оппонента». Он провозгласил это под хохот зала в присутствии своего оппонента, 56-летнего Уолтера Мандейла. 72-летний Джон Маккейн в 2008 году во время президентской кампании представил многостраничный отчет о состоянии своего здоровья с тем, чтобы предотвратить всякие вопросы о том, не станет ли возраст препятствием к нормальной работе в случае избрания его президентом. Пока ни Клинтон, ни 70-летний Трамп не предоставили подобных медицинских заключений от своих врачей. Но ожидается, что они это сделают в ближайшее время.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 14 сентября. Ведущая Ирина Лагунина. Верховный суд Башкирии признал вступившим в законную силу вынесенный в мае 2014 года приговор уфимскому врачу-офтальмологу Назифу Саяпову по обвинению в вымогательстве взятки. 2 года лишения свободы условно и штраф в 1,5 миллиона рублей. По версии обвинения, Саяпов требовал 50 тысяч рублей за подтверждение инвалидности по зрению первой группы у чемпиона Паралимпийских игр в Лондоне, многократного призера Паралимпиад в соревнованиях по плаванию среди незрячих спортсменов Александра Неволина-Светова, заслуженного мастера спорта, рекордсмена мира, спортивного стипендиата президента России. Защита настаивала, что Неволин Светов устроил провокацию, опасаясь, что Саяпов начнет проверку ранее поставленных диагнозов и убедится в симуляции спортсменов потери зрения. Таким образом, Неволин Светов мог лишиться возможности участвовать в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями. К делу были приобщены действующие водительское удостоверение Неволина Светова и справка о ДТП с его участием. В мае приговор Саяпову был отменен Верховным судом России, а само дело отправлено в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение. Однако 14 сентября Верховный суд Республики Башкортостан подтвердил законность вынесенного 2 года назад приговора. Адвокат Саяпова Виталий Буркин в интервью «Радио Свобода» заявил, что собирается обжаловать это решение.
Что легло в основу обвинения? Звукозаписи, которые сделала жена спортсмена Александра Неволина-Светова, или какие-то еще другие факты?
В основу приговора положили в том числе и аудиозапись разговора, и результаты оперативно-розыскного мероприятия. Хотя ни аудиозапись, ни результаты ОРМ не фиксируют ни требования Саяпова о передаче ему взятки, не фиксируют и самой взятки.
Как может быть приговор обвинительным, если, скажем, на сайте совершенно секретно еще в 2014 году публиковались фотографии водительских прав Неволина Светова и справки ДТП с его участием?
Ну вот этот вопрос и у меня к суду возникает, так как обстоятельства в том числе я выявил. Это мы для чего выявили? Для того, чтобы доказать, что Неволин Светов доказал провокацию в отношении врача, который уличил его в симуляции и незаконном получении группы инвалидности, которая ему позволяет участвовать в Паралимпийских играх и вообще в международных соревнованиях по плаванию среди пловцов-инвалидов.
А как так получилось, что суд не принял вот эти аргументы во внимание? Ведь все-таки наличие водительских прав, по-моему, доказывает, ну, по крайней мере, со стороны, полностью доказывает, что человек видит нормально.
Ну, дело в том, что суд правильно считает, что это еще не является доказательством провокации взятки, правильно? То, что Неволин Светов является симулянтом. Однако в совокупности все достаточно однозначно и красноречиво доказывает провокацию взятки. Но что приговор, что сегодняшнее апелляционное определение, я считаю незаконным, оно противоречит требованиям российского закона. Как мог поступить суд? Ну, у нас, если знаете, статистика 99% обвинительных приговоров, но это особенность нашего правосудия.
Каким-то образом говорилось на суде о том, что Неволин Светов занимается мошенничеством, если он участвует вообще в соревнованиях спортсменов с ограниченными возможностями?
Ну, безусловно, для этого я эти доказательства и собрал. Наличие у него водительского удостоверения, факт с совершением дорожно-транспортного происшествия в 2013 году, там и так далее, и так далее. Это мы вместе с моим подзащитным и собрали, чтобы показать не только наличие у Неволина Светова мотива для провокации, но и вообще показать, кто за личность это Неволин Светов, который, будучи, по сути, здоровым человеком, соревнуется с настоящими инвалидами.
Ну, все эти доказательства вы собрали еще в 2014 году, опять же, судя по публикациям, скажем, на сайте «Совершенно секретно».
Да, да.
Но приговор был отменен только 2 года спустя. Почему это заняло столько времени?
Ну, потому что у нас громоздкая система достаточно обжалования в конституционном порядке приговоров. 3 инстанции надо было пройти. Вот последний, в 3-й инстанции, уже это председатель Верховного Суда России, посчитал апелляционное определение, которым оставлен приговор в силе, незаконным. Но сейчас вот при новом апелляционном рассмотрении судебная коллегия посчитала виновность Саяпова доказано. Но мы с этим не согласны, будем дальше использовать механизм, имеющийся у нас в стране. Это 3 конституционные инстанции.
Какие?
Конституционная инстанция Верховного Суда Республики Башкортостан и Верховного Суда России, 2 конституционные инстанции.
Скажите, а вот 2 года назад, когда рассматривалось дело Саяпова, сам Неволин Светов участвовал в судебных заседаниях и давал какие-то объяснения по поводу вот этих возможностей махинации с его диагнозом?
Он участвовал, но, разумеется, все отрицал, достаточно там примитивно, но отрицал.
А где проходило сегодняшнее рассмотрение и присутствовал на нем Назиф Саяпов?
Да, разумеется, Верховный суд Республики Башкортостан и Саяпов в том числе присутствовал.
Сам он каким-то образом комментировал происходящий приговор?
Разумеется, комментировал. Саяпов достаточно подробные показания дал в ходе рассмотрения дела по существу. Его показания заняли там, наверное, где-то 10 листов 11 шрифтом, где он очень подробно рассказал о мотивах, которые имелись у Неволина для оговора, а также прокомментировал все свои слова, которые имелись на записи и так далее. То есть, разумеется, Саяпов прежде всего настаивает на провокации взятки. Провокация означает по российскому закону искусственное создание доказательств получения должностным лицом взятки. Это же усматриваю я, исходя из той картины, которую наблюдаю в материалах уголовного дела.
А вы можете процитировать какие-то слова Саяпова вот с этой звукозаписи, которые могли стать поводом для обвинений в его адрес в вымогательстве взятки?
Вы знаете, в аудиозаписи нет никаких слов, которые можно было бы использовать как повод для начала преследования Саяпова для проведения оперативно-розыскного мероприятия. Потому как из аудиозаписи, которая была представлена, красноречиво следует, что Саяпов ставит возможность установления группы инвалидности не в зависимости от передачи ему денег, а в зависимости от того, что Неволин должен пройти необходимые дополнительные обследования. И эту запись первоначально Неволин и следственные органы скрывали, потому как она доказывала провокацию взятки.
Как вы считаете, почему вот, несмотря на все те доказательства невиновности Саяпова, о которых вы говорите, все-таки Саяпову вынесен обвинительный приговор?
Но здесь достаточно все просто, если вы знакомы с особенностями нашего российского правосудия. Суд является, по сути, соображением правоохранительной системы, лишь формально отделен от прокуратуры и следствия. Вся деятельность суда сводится к заботе над показателями правоохранительной системы. Вот и все.
Скажите, а вот это дело вызвало какой-то общественный резонанс непосредственно в Уфе? Все-таки так или иначе в это дело вовлечен чемпион паралимпиад, рекордсмен мира и Европы и стипендиат президента России, спортивный стипендиат.
Писали несколько раз, когда я в СМИ выдавал информацию, но на самом деле у нас СМИ устроены таким образом, что для них вот такие вещи абсолютно неинтересны или, можно сказать, даже запретной темой являются, табуированы. У нас СМИ освещают то, что им кинул официоз.
С адвокатом Нафиза Саяпова Виталием Буркиным беседовал мой коллега Андрей Широградский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 14 сентября. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».